Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, психолог, антрополог. Ваши ведущие мы, Марина Борисова и Алексей Пичугин. А у меня вопрос в продолжении того, о чем вы сказали, как-то я зацепился за эту фразу минуту назад, о том, что мы живем в ощущении того, что все в мире гармонично и справедливо. Но мне кажется, что мы живем как раз с ощущением того, что мир очень несправедлив. Да стоит даже включить телевизор, посмотреть на то, что происходит у нас, посмотреть на то, что происходит у них, и сразу появляется это ощущение какой-то грандиозной несправедливости и дисгармонии.
Да, можно просто вспомнить самую популярную фразу, которую на протяжении жизни мы и сами говорим множество раз, и слышим множество раз: «А кто тебе сказал, что этот мир справедлив?»
Но за этим всем стоит наша уверенность, что должна быть справедливость. Почему мы так остро реагируем, когда мир несправедлив? Потому что мы живем в этике, которая предполагает справедливость. А справедливость – это некий такой баланс. И все это относится к Ветхому Завету. Око за око, зуб за зуб. Все должно быть выровнено.
А в христианской интерпретации справедливости может не быть?
Нету. Нет. Бог несправедлив, но милостив. Вот это замечательная притча.
А вот это разве не ветхозаветная?
А Бог несправедлив, но милостив?
Да.
Но это вот именно новозаветная. Смотрите, вот эта притча о 1/10 часе, когда господин нанимает работников в первый час, второй, третий, и приходит последний в 11 час и получает равную со всеми зарплату. И ему все говорят: да как же так? Почему ты даешь ему столько же, сколько и нам? Он говорит: а что, у меня нет такого права? Я же вас нанимал, я могу дать сколько хочу.
Но справедливость – это человеческое. Мы сами придумали этот термин, сами вложили в него какие-то понятия и сами ему следуем. А вот милосердие, любовь, милость – это уже скорее действительно такие понятия именно евангельские.
Ну, в том-то и дело. Милосердие не только, конечно, евангельское, но в Евангелии звучит парадоксальная вещь, что прощение, что милость, что благодарность может не иметь никакой причины для этого. Мир не сбалансирован, а в нем главный источник дисбаланса в мире – это свобода, личность, свобода. Хочу – награждаю, плачу такую же, хочу вон в гиену огненную. То только это не волюнтаризм какого-то такого вот жестокого царька, хотя в притчах и это тоже есть, вспомните, там не в брачной одежде кто пришел, а это милосердие, то есть любовь. Если это свобода награждать и свобода решать основана на любви, то тогда в ней есть, это и есть, собственно говоря, милосердие, это и есть милость, а не справедливость. Если бы христианство было бы справедливым, как Ветхий Завет, оно бы не получило такой мировой популярности.
Когда мы говорим о самооценке, мы какую область имеем в виду? То есть самооценка где должна происходить? Это работа души, это работа психики, это какая-то духовная реальность?
Это личностный конструкт, который необходим нам для того, чтобы выстраивать, во-первых, отношения с близкими, ну, то есть с другими людьми. Это, прежде всего, для отношений самооценка. Очень она важна в развитии, потому что если мы себя не оцениваем, мы не знаем, куда дальше развиваться, куда дальше шагать. Вот. Она очень важна для благодарности. То есть функционально это очень важная структура, насыщенная. Поэтому самооценка – это необходимо, то, что воспитывается с детства. Это воспитывается, она не закладывается изначала. Изначало закладывается, мы все рождаемся с ценностью. И чувство самоценности – вот это фундаментальная вещь.
Мне порой начинает казаться, это, возможно, из другой области, из другой плоскости разговор о нас, о России, что в нашей стране плохо с самооценкой, и это не большевики виноваты, или там, я не знаю, плохой царь, или перестройка. Это все как-то очень исконно заложено тем историческим процессом, по которому шла наша страна, и поэтому, когда мы здесь говорим про самооценку, мы рискуем быть непонятыми, потому что в подавляющем большинстве у людей она либо очень низкая, либо ее нет, либо все равно это жизнь в ощущении того, что ну вот где-то добрый царь он все решит. Хотя я понимаю, что это немножко другой разговор.
Ну, я не могу сказать вообще, как бы, что происходит в России, слишком это невероятная вещь, слишком она большая, слишком разнообразная, но из тех встреч, которые у меня в жизни были, я не встречал людей, которые бы не страдали, не мучились бы тем, что их самооценка занижена. И если это все чувствуют, значит, потребность в самооценке есть у всех. Другое дело, что...
Ощущение себя как личности.
Там нет рефлексии. Люди не осознают себя как личность, но они живут как личность. Другого способа у человека нет. Человек только может жить как личность. Другого нет. Поэтому-то он и страдает. Поэтому даже самый неразвитый человек пытается каким-то образом скомпенсировать свое унижение, свою беспомощность, потому что он страдает от того, что он... оценивает себя слишком низко, а это ему болезненно, ему не хочется. Ему очень хочется чем-нибудь себя поднять в собственных глазах. То ли за счет часов на руке, то ли за счет каких-то там штанов или маек, то ли за счет автомобиля, то ли за счет там щегольнуть каким-нибудь словечком, но только чтобы чуть-чуть приподнять свое ощущение себя самого.
То есть низкая самооценка – это наша реальность. То есть большинство из нас большую часть жизни живет с низкой самооценкой.
Вот про слова «большинство» не могу ручаться.
Ну, по крайней мере, у вас есть колоссальный опыт общения с вашими клиентами, которые, собственно, по-видимому, на это и жалуются.
Тем не менее, всё-таки вот бесколичественных оценок.
Но вам кажется, что это одна из таких наиболее актуальных проблем сейчас, или это все-таки такие теоретические размышления? И люди достаточно динамичные. То есть сегодня у меня низкая самооценка, завтра завышенная. Баланса нету, но вот самооценка у меня меняется в течение жизни.
Я думаю, что это свойственно человеку вообще, всегда было во всей эпохе. Это конструкт личностный, который необходим всегда и всюду. И я думаю, что это не сегодня, и сегодня, и завтра, и вчера, и в древности, и в будущем все это будет, потому что это часть человеческой личности. Другое дело, что сейчас об этом пишут, говорят, это стало модным. Но все-таки люди, которые об этом читают или думают, это очень небольшой такой сообщество людей, интересующихся психологией, вообще задумывающихся об этом слове. Даже люди, которые встречают это слово и читают, но к себе его не относят и не думают. Так что не могу сказать, что это уж слишком так распространено. Но то, что психологическая грамотность сегодня иная, чем 100 лет назад, это, конечно. И сегодня люди умеют регулировать те или иные свои личностные конструкты. Да, умеют. Научились. Но только надо всегда помнить, что кроме заниженной самооценки еще завышенная самооценка. Это та же самая заниженная, только с компенсаторным механизмом, который очень дорогостоящий человеку, и он его очень сильно, так сказать, дисфункционирует. То есть человек не может с завышенной самооценкой адекватно жить, вступать в отношения, он все время совершает ошибки очень серьезные, терпит поражение. Но, по сути, это одно и то же, и завышенное, и заниженное. А вы можете спросить, а сколько же тогда людей с адекватной самооценкой, которые не завышены, не
заниженные? Они вообще есть?
Есть. Их немало. Опять, не могу здесь сказать, сколько, но ведь вы понимаете, психолог, он так же, как доктор, он видит только одну сторону жизни – к нему обращаются с проблемами, а кругом по улице ходят люди, у которых никаких проблем нету, и они не обращаются к психологии. Как у них обстоит дело, психолог не знает.
А вот когда нету баланса в самооценке, это к кому? Это к священнику, это к психологу или уже к психиатру?
Нет, это к психологу. А может быть, к другу, подруге, а может быть, к отцу, к деду. Ведь психологов, функцию психолога в древности выполняли мудрецы, старцы, патриархи рода, друзья, опытные, мудрые люди.
Этот вопрос задают всегда и всем. Я думаю, что в наших программах он неоднократно звучал. Но все равно тогда в чем разница между, скажем, психологом и психотерапевтом? И в каком случае к одному, в каком случае к другому?
Психолог – это более широкое понятие, куда включаются ученые, преподаватели психологии и в том числе практики. Психотерапия – это практическая психология, которая занимается помощью человеку в решении его проблем психологических, если, не психиатрических.
Если психолог не занимается наукой, если он только ведет приемы и общается с людьми, то он психотерапевт, скорее.
Да.
А психиатр – это уже…
Это врач.
Да, понятно, что это врач, но вот у меня тоже иногда бывает, что я говорю про кого-то, про какого-то человека, так, ну ему… Наверное, к психологу, пока еще не к психиатру. Но я все время при этом задумываюсь, а где та грань, когда ему будет уже пора к психиатру? Или мне вдруг?
На самом деле эта грань есть, но ее очень трудно отследить, и иногда это путается между собой. Грубо говоря, можно сказать так, когда человек не сам уже не справляется со своими состояниями, ему нужно на консультацию к врачу, чтобы начать принимать какие-то препараты. Когда он не справляется сам. Ну, например, вот там женщина, она и плачет, и плачет, и плачет, и плачет, и ей не может остановиться. Это уже давно ей пора к врачу. Давно. То есть она осознает, что ей, она не может себе помочь. Она видит домашнее, и все, она должна идти к врачу.
А если человек годами исповедует какой-то грех, и несмотря на то, что он прибегает к таинству исповеди и к таинству причащения, он не испытывает облегчения, и этот грех он не изживает. Ему куда? Ему уже к психиатру?
Нет, нет, не знаю, может быть, никому. Может быть, им нужно задуматься о том, что это может быть вообще не грех. Например, есть люди, которые исповедуются за то, за что они не отвечают. Например, человек приходит на исповедь и говорит, я опять обидел маму. А что произошло? Да ничего, но мама обиделась.
Может быть, это и мамина проблема.
Это мамина проблема, а не его.
Но или он не видит проблемы в том, что он сделал.
А он 20 лет исповедует, что он обидел маму. Он ничем не обидел маму. Он ее не ругал, не обижал, уважительно с ней говорил. Но мама обиделась. Потому что он в этот вечер решил поехать с дочкой, например, там на каток или в парк. И мама обиделась, почему он не приехал к ней обсуждать очередной сериал. Вот. Ну, и человек в этом исповедуется 20 лет. Значит, надо сначала выяснять, все-таки грех это или не грех.
Но бывают же случаи, когда человек действительно исповедуется в каком-то грехе. Возможно,
да.
Это не что-то очень значимое. Возможно, от этого не зависит жизнь
да.
другого человека,
да.
здоровье, там, не знаю, благополучие. Но, тем не менее, человек это делает, ну, просто что, ну, как бы это в его характере. Но он понимает, что это не очень хорошо. И исповедуется, исповедуется, исповедуется.
И не меняется, не меняется,
другое
не
дело,
меняется.
Стоит ли в этом исповедоваться?
Вот. Значит, вот эта духовная проблема, это пасторская проблема. Определить степень греховности, определить, действительно ли человек совершал это или не совершал. Это задача священника, и в этом, собственно говоря, и есть его пасторская основная функция на исповеди или в духовной беседе. Но если человек знает свою страсть, знает свой грех, который он повторяет, и он не может, и для священника понятно, и для человека понятно, что да, это грех, тут нет вопросов, но это грех какого-то действия, навыка какого-то, который срабатывает прежде, чем он может себя остановить, тогда к психологу. Но это вовсе не означает, что человек пойдет к психологу. Может быть, ему дешевле до конца жизни исповедаться в этом грехе, а не обращаться к психологу, потому что обращение к психологу для очень большой части людей – это ярлык, и это иногда стыд-позор, а иногда просто-напросто вот вражда, что я к психологу не... Психологу это... Как это сказать? Это маги, это волшебники, это неправославно, это мракобесие, ну и так далее.
Но имеет ли это отношение к самооценке? Ну вот возьмем
может
совершенно...
Может иметь. Мы же говорим абстрактно. Может иметь, да. На основе заниженной или завышенной самооценки могут формироваться совершенно деструктивные представления о собственной греховности. Допустим, моя завышенная самооценка работает на то, чтобы каким-то образом скомпенсировать свое униженное самоощущение, свое унижение. Я хочу каким-то образом, ну, чувствовать себя уважительно. Я хочу себя уважать. Но уважать себя как образ и подобие Божие я не могу, уважать себя как личность не могу, как человека не могу, потому что по всем этим статьям я не вижу в себе ничего. Ни человечности, ни личности, ни божественного, ничего не вижу. Ну, вот кто я есть? Я червь, там, я земля, я там ничтожество. И вот тогда человеку нужно какие-то формы, искусственные внешние формы компенсации. Это и есть завышение своей самооценки, искусственное завышение. А грех это, а вот тут нет ответа. Когда человек искусственно имитирует свою самооценку для себя самого, вот он грешит. С аскетической точки зрения это грех. С обыденной нет. Вот как хотите, так и принимайте такой ответ. Я не знаю. Потому что человек приходит на исповедь и говорит о том, что вот он себя плохо чувствует и постоянно ссорится с близкими, потому что его обижают. А на самом деле он хочет от близких, чтобы они позаботились о его самооценке. Сам он не может, у него нет механизмов, он не обучен им, он не знает своих сокровищ. А близкие, ну, как-то, ну, ты считаешь, что вот так, ну, так, ну, хорошо. И не чувствуют себя обязанными его самооценку, так сказать, поднимать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, психолог-антрополог, у нас в гостях на Светлом радио.
А вот все-таки хочется разобраться с медицинскими и немедицинскими диагнозами самому себе. Вот, скажем, у человека целый букет того, что он сам считает грехом, и он с этим букетом приходит в храм, он исповедует, а все это происходит на фоне, скажем, глубокой депрессии, ему давно уже пора к психиатру и таблетки пить. Но он сам ищет ответа в церкви, а не в больнице.
Да.
Вот как ему оценить свое состояние более трезво?
К сожалению, без такой медицинской, психологической грамотности элементарной он сам этого не сможет сделать. И таких случаев очень много, и очень многие люди прибегают к церкви, к исповеди, только чтобы не идти к врачу, потому что идти к психиатру – это уже стигмат.
А в церкви найдется добрый дяденька с бородой, который накроет эпитрахилью, скажет, ну, ничего, хорошо, все нормально, иди.
Более того, он скажет, не надо тебе к врачу, не пей никаких таблеток, потому что потом с них никогда не слезешь. Мы эту проблему обсуждали на самом высоком уровне, и каждые зимние эти рождественские чтения это обсуждаем, и психиатры нам говорят, а тот же Василий Глебович Коляда и Григорий Иванович Копейко, они все говорят, ну, что вы делаете, батюшки, ну, вы не понимаете ничего о психиатрии, почему вы не даете людям лечиться, почему вы против? Вот эта проблема, она, кстати говоря, она не только наша, она даже, везде такая.
Да, ну, наверняка, даже если она будет искоренена, хотя это сложно поверить, на 70%, и даже если большинство, подавляющее большинство священников будет говорить на исповедь, так, дорогой, ну, в случае необходимости, дорогой, дай-ка вали-ка ты отсюда к врачу лечиться, это не моя компетенция, а вот компетенция того человека. Человек развернется, пойдет и найдет себе того священника, который говорит, ну, ничего страшного, ты к этим вот не ходи, они вот психологи, как там, экстрасенсы в храм не пускаются.
Да. Все так и есть, и я думаю, что так и будет какое-то время, потому что если человек заинтересован в том, чтобы каким-то образом избежать признания своей правды о себе, то его никак не уломаешь, и пока не совершится какой-нибудь там тяжкий поступок. Но человек-то все-таки свободен, мы должны эту свободу уважать. Если человек не хочет идти к психиатру, ну, значит так, пока он не опасен себе и другим, можно потерпеть.
Но самооценка, как любая оценка, требует какого-то критерия. Оценивать себя можно только по отношению к кому-то или к чему-то. Вот что нам мешает? Ну, казалось бы, вот у блаженного Августина замечательная мысль такая, что если у тебя на первом месте будет Бог, то все остальное будет на своем месте. Но в реальности мы крайне редко встречаем людей, которые следуют этой формуле. И, собственно, и сами мы не можем сказать, что мы, может быть, умом понимая, что это правильно, в реальной жизни очень редко достигаем такого соотношение именно с этим критерием. Как правило, наша самооценка все-таки опирается на какие-то другие критерии. Как с этим быть?
Наша самооценка формируется, по сути дела, с годовалого возраста. Уже в годовалом возрасте нас оценивают. Мама нас все время оценивает. Плохой, хороший, послушный, непослушный, там, чистый, грязный и так далее. То есть все основные фундаментальные способы самооценки у нас закладываются в досознательном возрасте. Поэтому, когда человек приходит в разум истины, то есть он уже живет осознанно и рефлексирует себя, он вынужден признать, что самооценка у него возникает помимо его рефлексии, помимо его сознания, она как-то возникает сама собой. И ему требуются уже теперь искусственные усилия для того, чтобы эти реакции, самооценочные реакции, либо забыть, либо корректировать, либо вырабатывать совершенно другие. Это сложная, длительная работа. На самом деле мы ее выполняем, не задумываясь, выполняем, начиная с подросткового возраста, когда мы критически начинаем относиться ко всему тому наследию, которое получили за первые 14 или там, за первые 12 лет жизни в семье, когда все самооценки уже сложились. Но для взрослого человека важно понимать, что у нас есть культурные формы самооценки, стереотипы. Они огромную роль играют в нашей жизни, их очень много и в области личной жизни, семейной, там, религиозной, конечно же. Масса всяких стереотипов, к тому же есть такое социальное давление на человека, социум все время нас понуждает к определенным оценкам себя и других, заставляет нас включаться в эту борьбу. Стало быть, как видите, вот эти все механизмы, это все как бы вот такая, это культура внутренняя. Для того, чтобы выработать другой критерий, а какой тогда? Какой же критерий? А для христианина он божественный. Но это только слова, а как реально-то это сделать? Вот с точки зрения христианской психологии фундаментальным понятием здесь является как раз самоценность. Самооценка опирается на ощущение своей безусловной ценности. Потому что эта безусловная ценность – это образ и подобие Божие. Она потому и безусловная, что она не зависит от состояния человека, не зависит от его желания, не зависит от его установок и культурных форм. Это Бог дал человеку такую высокую, самую высокую, наивысшую ценность – быть выше ангелов, быть образом и подобием Божиим. Как сказал Григорий Богослов, и он очень часто повторял эти слова, «Ты созданный Бог», с маленькой буквы. Вот если на этом фундаменте будет расти уже теперь наша взрослая, зрелая самооценка, она будет адекватной. Я думаю, что именно это и имел в виду блаженный Августин.
Но ведь это не может по мановению какой-то волшебной палочки произойти от того, что человек, скажем, уверовал или прочел Евангелие, или стал ходить в церковь регулярно. Это же какая-то внутренняя работа, причем достаточно длительная.
Да.
И как в ней ориентироваться? То есть опять идти к священнику? Кто должен быть учителем вот на этом поприще?
Могут быть учителями и друзья, и знакомые, и мудрецы, и книги, и кино, и священники, и психологи, и врачи. В моей жизни, например, вот несколько, в некоторых таких очень важных поворотных пунктах такую духовную роль сыграла врач, который, так сказать, меня в юности взяла как бы за шиворот, сказал, что ты делаешь, как ты живешь. Ну-ка, вот не подумаешь ли ты о том, что надо жизнь как-то упорядочить? Я с благодарностью до сих пор ее упоминаю.
Ну, как правило, врачи у нас, во-первых, не очень верующие люди, и в своей жизни и практике ориентируются на какие-то другие параметры.
Да просто человек. Человечность. Понимаете, человек увидел 18-летнего юношу и сказал, что ты делаешь со своей жизнью. Она, когда меня обследовала и поняла, что ничего там такого особенного нету, она говорит, ну как ты живешь, так же нельзя жить.
Но, опять-таки, это нужно определить человеку самому или необходимо все-таки искать вот этого поводыря?
Я думаю, что Господь никого не оставит, пошлет. Либо поводыря, либо случай, либо событие, либо книгу. Что-нибудь Господь посылает всегда. А на самом-то деле, я убежден, что в изобилии посылает. Просто вот стоит только повернуть голову, вдруг бабах, и тебе прямо вот послание.
Только
смотри.
Понять это надо.
Только да, только открыть глаза, да. Это вот то, что хороший называет открытость, разомкнутость.
То есть нужно учиться именно этому в первую очередь?
Всему я своим студентам
потом.
Показывал такую, у меня есть картинка, я увидел ее и скопировал. Не знаю, где-то в Германии, в маленьком городке есть такой памятник. На небольшой площади посередине прямо сквера вырезано из черного камня, из какого-то очень красиво, огромное ухо. А он просто лежит плашмя, это ухо. Но оно обращено туда, к небу. Понимаете, символ чего? Все время слушать Бога. Я им показываю эту картинку, и смотрите, вот это вот позиция человека. Быть открытым туда, вот как эти вот локаторы, которые там ищут неземной разум, они все время ради телескопа. Вот, как
а если кто-то не готов мыслить в категории Бога?
Я не встречал людей, которые вот закрыты так вот прям максимально закупорены. В той или иной степени есть все, да, вот люди такие закрытые. Но вы знаете, наступает какой-то момент такой, когда человек вдруг начинает думать, а что же такое было со мной? Рано или поздно каждый человек ставит вопрос себе. Иногда в больнице, к сожалению. Иногда на кладбище, к сожалению. Но он ставит себе вопрос, как я живу? А зачем я живу? Что это было? Вот моя жизнь вообще, это что такое?
Универсальный ответ одного из самых крайних атеистов был, как я припоминаю, из моих знакомых, опять же, я живу для того, чтобы передать свой опыт потомкам.
Очень хорошо. Это уже религиозный ответ. Потому что он живет не ради себя, а ради того, чтобы передать. Значит, он должен быть в какой-то степени разомкнут. Он должен этот опыт свой каким-то образом консолидировать и его передать, он должен быть, он на чем настроен, на некоторую трансляцию. Это религиозное, потому что он смотрит за пределы жизни. Вообще я не встречал атеистов таких 100%.
Спасибо большое, время наше закончилось. Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, психолог-антрополог, был в гостях у Светлого радио. Спасибо, Марина
До
Борисова.
Свидания.
Я Алексей Пичугин.
До свидания.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».